Ну, вы не первый раз уже встречаетесь со мной, поэтому знакомиться там не нужно. А так вообще бы хорошо бы, конечно, сейчас список каждого говорить, кто вы, где родились, кто ваши, ну, да, отцы, деды, прадеды. Так. И так, глядишь бы, консультация так благополучно, хорошо бы прошла. Все бы знакомились друг с другом, рассказали бы сказки. И что еще нам нужно, бедным людям? Лишь бы, как мне говорили протестанты Америки, у нас все должно развлекать. Я говорю, как развлекать? А так, чтобы богослужение было таким интересным, мы стараемся сделать, что такое привносить различные элементы. И этот принцип развлечения сейчас дошел, знаете, до какой стадии? Например, в Германии в отдельных католических храмах совершается так называемая месса дураков или евхаристия дураков. В чем ее суть? Оказывается, верующие, это же какие верующие, сейчас увидите, в соответствующий день приходят в карнавальных одеждах, во всякой клоунаде, все что угодно там, так? И с гиками, с криками, с шутками и остротами толпой входят в храм во главе, естественно, со священником. И затем начинается совершаться месса, но опять-таки проходит вся вот именно в таком духе, в таком стиле. Пастор произносит слово, рассказывает разные анекдотики, шуточки, все хохочут. Аплодисменты, когда очень удачная шутка у него. Вот это месса для дураков. То есть доходит фактически до прямых кощунств над тем, что, кажется, является, ну, в христианских, по крайней мере, в христианстве, самым главным – это святая Евхаристия. Ну что, выше нет у нас ничего более, так сказать, святого. И вот это вот святая, если хотите, святых, да, превращается в самое настоящее шутовское представление, которое ведет никто иной, как пастор, а мы бы сказали, пастырь данной общины. Вот так. Можно подумать, что это что-то такое, ну, какие-то сумасшедшие уже. Интересное явление. Католическая церковь официально осуждает это, но никаких мер не принимается. Никаких. На месте остаются эти пасторы, продолжают те же самые клоунады, и происходит настоящее кощунство над христианством. Вообще, вы, наверное, знаете, что сейчас происходит, пожалуй, со времен первых трех столетий, когда было страшное гонение на христианство, и подвергались просто физическому уничтожению, казням. Сейчас возобновляется нечто, что, видимо, закончится, может быть, тем же самым. Дело в том, что с каждым годом увеличивается количество варварских буквально выступлений против христианства, которые сопровождаются кощунственными актами против храмов, святынь, христианских символов, осквернением христианских святынь, креста особенно. Во многих штатах Соединенных Штатов запрещено вообще употреблять крестное знамение и держать Библию в школах, что до этого было само собой разумеющимся и естественным. Во время, выражусь нашим языком литургическим, вселенской панихиды над погибшими в Америке во время войны, по-моему, во Вьетнаме, кажется, ну, в общем, была памятная дата, то департамент США специально издал указание, чтобы ни в коем случае во время этой панихиды не произносилось имя Иисуса Христа. Ну, вы помните, Христос был препятствием. Христос остается препятствием. Чему? Той жизни, которой пропитан этот мир. Кстати, на фоне этого происходят другие очень интересные вещи. Вы знаете, в то время, как идет вот такая борьба, прям уже открытая, и которая все нарастает с каждым днем, кстати, из года в год статистика вот этих варварских поступков по отношению к христианским святыням увеличивается. Причем процент становится все большим и большим. И агрессивность увеличивается. Причем агрессивность идет сначала сверху, когда издаются соответствующие распоряжения. И, естественно, народ... Что такое народ? Помните, Христос сказал о народе? «Жалко мне народа, они как овцы, не имеющие пастыря». Что говорят, то основная масса и воспринимает. Потому что народ как-то не привык к рассуждению. Он привык вот хвататься за моду или за те указания, которые являются на данный момент наиболее авторитетными. И вот сейчас это происходит, мы видим с очень большой степенью. В то же время, если мы с вами обратимся к Ватикану, то здесь мы находим удивительные вещи, просто удивительные, которые, правда, начались еще с Иоанна 23, но которые сейчас, со вступлением на престол Франциска, папы, или как его зовут, Франческо, итальянцы. Многие зовут его, которые не любят его, просто зовут его Бергольо, то есть по прежнему имени, когда он был кардиналом еще. Да. Происходит, можно сказать, почти беспрецедентная волна, причем волна, затрагивающая выступление самого папы, выступление его прелатов, работы комиссии, волна обращения к еврейству, к еврейскому, причем народу, народу, даже не иудеям, народу. Причем в каком плане? В том, что еврейский народ представляет из себя исключительное явление в мировой истории. Кстати, вы знаете, что еще Организация Объединенных Наций и вообще все международные конференции, которые занимались вопросами международных отношений, ясно, категорически заявляли, что нельзя выделять ни один народ, ставить выше других. Это есть фашизм, как мы видим в Германии. И тем не менее, несмотря на все эти вещи, Ватикан сейчас открыто занимается этими вещами. Вот, я вас зачитаю. «Дары и призвание Божие безвозвратны», говорится в заявлении, выпущенном 10 декабря 2015 года, то есть в прошлом году, Комиссии Ватикана по религиозным отношениям с евреями, даже не с иудеями, но одно дело с верованиями, с религиями, это понятно. Комиссии по отношению там, с буддистами, пожалуйста, с мусульманами, иудеями нет, здесь нет, не иудеями, евреями. Вот что интересно, обращает на себя внимание. Да, по отношению с евреями, который разъясняет документ Второго Ватиканского собора «Ностра Этате». Итак, как безошибочный признак прогресса в отношениях между католиками и евреями, этот ватиканский документ был представлен на пресс-конференции, которую провели кардинал Курт Кох, председатель комиссии по религиозным отношениям с евреями, и раввин Давид Розен из Американского еврейского комитета. Новый ватиканский документ указывает на еврейские корни христианской веры и подчеркивает, что Бог сначала явил себя евреем. И дальше цитата. «Поэтому церковь обязана рассматривать евангелизацию евреев, имеющих единого с нами Бога, как способ, отличающийся от того, который применим по отношению к людям других религий и мировоззрений». То есть, если в отношении других религий и мировоззрений мы даже имеем не только право, но и обязанность говорить о Христе, то здесь говорится о другом. Документ поясняет. Хотя евреи не могут верить в Иисуса Христа как универсального Искупителя, они имеют свою часть в спасении, потому что дары и призвание Божие безвозвратны. То, как это может быть возможно, остается непостижимой тайной. Все, кто читал Евангелие, тайны нет. Остается непостижимой тайной. Тайной божественного плана домостроительства спасения. Дальше. Христианин никогда не может быть антисемитом, особенно из-за еврейских корней христианства. Розен, раввин, приветствовал появление нового документа. Он выразил удовлетворение ясным и недвусмысленным заявлением о том, что католики не должны участвовать в программируемых усилиях по обращению евреев в христианство. Комиссия не рекомендовала католикам проводить работу, миссионерскую работу среди евреев. Причина – мы веруем в одного Бога. Вообще, вот эти вот заявления, они поражают чем? Своей какой-то нарочитостью. Я понимаю, что, конечно, нельзя быть как антисемитом. Почему только антисемитом? А русофобом можно быть или нет? В чем дело? А ненавистником китайцев, немцев, африканцев? Что такое? В чем дело? Почему такое выделение? Вы слышите? Идет потрясающая иудаизация христианства на Западе. Возглавляет это Ватикан, который сейчас просто поражает очень многими заявлениями в этом отношении. Очень многими. Я уже сказал, что даже миссионерская работа среди них не должна проводиться, потому что верят в одного и того же Бога. Вы слышите, к чему мы идем? Я помню, когда Иоанн Павел II заявил, что мы вместе с иудеями встретим второе пришествие, это было поразительно. Как? Некоторые наивные думали, что, значит, иудеи примут православие или христианство примут, по крайней мере. Да нет же! Оказывается, что? Что, оказывается, можно относиться к Христу совершенно отрицательно, не принимать Его, рассматривать Христа как лже-мессию и в то же время утверждать, что кто это делает, они верят в того же единого Бога, что и те, которые принимают Христа. Как это можно? Вы слышите, что происходит? Причем из Ватикана. Скажу вам так, что Папа Римский считается политиком номер один на Западе. И учите потом, что католичество – это огромная сила в мире, в политике. Так, и заявление Папы поэтому имеет огромнейшее значение для народа, населения всего мира. Для вас не является, например, новостью, что с легкой, или не знаю какой руки, ватиканских богословов, богословие, уже скажу так, межхристианское, или, если хотите, всехристианское, или, если хотите, экуменическое, как угодно, так, вошел термин, как само собой разумеющееся и удел христианства. Что это такое? Для иудеев Христос – лже-мессия. Для христиан – мессия иудейский, антихрист. То есть совершенно однозначные вещи. И теперь соедините. Как ошибался, оказывается, апостол Павел. Ничего не понимал, когда говорил, какое общение света со тьмою, Христа с Филиаром и так далее. Иудео-христианство. Термин. Ну, хорошо, тогда давайте скажем так. Иудео-мусульманство. Если уж говорить, мусульмане тоже признают Библию, не правда же? Да. Этих заветных пророков? Ну, да. Почему не сказать тогда мусульманство-христианство? Тоже можно? Нет, этих терминов не существует. Существует только иудео-христианство. Почему? Вы видите. Идет очень интересный процесс. Процесс, я бы сказал, в высшей степени серьезный. Процесс, финал которого обозначен уже, был еще в предвидении пророков и апостолов, и очень многих святых, что в конце концов, да, будет царство Антихриста, в котором Христос естественный из Назарета, Иисус Христос, уже будет отвергнут, будет признан другой. Тот провозгласит царство Мамоны. По священному преданию, да, церкви Антихрист будет из евреев. Но дело даже не в этом. Духом этим может быть заражен любой человек любой нации. Иоанн Златоуст обличал своих слушателей народ в Константинополе. Помните как? Иудействующие христиане. Почему так называл? Причина очень простая. Очень простая. Мамона стала действительно той главной ценностью, которые, как он видел, поклоняются его христиане, иудействующие. Так вот, что происходит, интересно. Вы слышали, нет, что в 2010, нет, наверное, в 2014 году в Сан-Пауло был освящен храм, храм Соломона называется. Его называют храмом всех религий. Всех религий. Он обозначен там местом, где будет возможно поклонение и прийти может человек любой религии. Но этот храм назван храмом Соломона. Правда, интересно, как это можно совместить? А если вы посмотрели на процессию освящения этого храма, куда собралась вся элита, кстати, и в том числе и президент Бразилии, да, элита интеллектуальная, финансовая, административная. Так, все пришли. И что же там мы видим? Торжественно несут ковчег Завета. Храм огромный, на 10 тысяч человек, храм всех религий, и вдруг храм Соломона, и вдруг Ковчег Завета. Вот человек, который мыслит, он, естественно, захочет понять, как это совместить. Как можно совместить, чтобы чисто религиозные, иудейские эти элементы, или, я бы сказал, основные положения, вдруг сочетаются с чем? С идеей всех религий. Это же немыслимо. Но обратите внимание, что сейчас происходит, начиная с Иоанна Павла II, с 1986 года, когда он организовал конференцию представителей всех религий мира. В Ассизи. Эта конференция проходила под эгидой «Молитва за мир». Ну, кажется, ничего особенного. Хорошо даже, если действительно устроение мира, упразднение, уничтожение всякой вражды межрелигиозной – очень хорошие вещи, действительно, которые можно только приветствовать и которые вполне соответствуют христианским началам. Но в данном-то случае что происходит? Эти конференции проходят ежегодно. Вот в этом году опять была эта конференция. На ней, так же, как и прежде, в данном случае был папа Франческо, патриарх Варфоломей Константинопольский, архиепископ Кантерберийский, главный раввин Рима, представитель ислама высокий и других религий. Проходила конференция, это уже сейчас, в этом году. Жажда, на тему «Жажда мира. Диалог религий и культур». Присутствовало более 500 представителей. Как уже проходят эти конференции? Эти в начале, в 86-м году, это было просто собрание, которое призвано было, кажется, действительно хорошие идеи, когда нейтрализовать любой антагонизм межрелигиозный, то уже потом, уже через несколько лет, уже в 2011 году, уже приглашают сюда атеисты. Вы представляете? Интересно, какому Богу они молятся о мире. Но приглашаются уже атеисты. Теперь уже там все представители, точнее, представители всех религий, 500, видите, человек. В чем очень любопытно, я не помню уже где-то на Западе, но находясь в каком-то католическом как соборе, мне показывают, вот, там открытый же престол, все. Говорят, что когда проходило вот здесь это моление, то буддисты попросили закрыть этот престол с тем, чтобы они могли поставить сверху статую Будды и совершать свои медитации. Это было сделано. Происходит что? Это важно вот для нашего времени очень понять это необходимо. Происходит слияние, идет процесс слияния всех религий в одно целое. Вы знаете, что? Как это можно понять? Кажется, там разные догматические вещи, разные, кажется, истины. Как понять? Очень просто. Вот папа Франческо сейчас издал книгу. Книга называется «Amoris Laetitia» по латыни. То есть, ну, Laetitia – это радость, amoris – радость любви. Так. И вот по случаю этой книги, своего рода презентации, по-моему, этой книги, или в связи с этой книгой, но я видел ролик очень интересный, когда четыре представителя разных религий – мусульманства, буддизма, иудаизма, христианства – четыре человека. Ведущие к каждому обращаются из них. Как вы считаете, ваш Бог, ваш главный святыня, как он по отношению к людям, кем он является? Один за другим, все четверо отвечают любовью. Дальше картинка. Эти все четверо сходятся. Все берут четыре руки. Да здравствует любовь. О каких догматах вы хотите говорить? Вы что? Вот и все. Вот он принцип. Вот она религия. Будем уважать друг друга. Независимо от наших там каких-то истин. Любовь. Вот и все. Мы все едины в этой любви. Один Бог. Он есть любовь. Правда, здорово. Христианство тоже говорит любовь. Вот эта идея создания единой религии, она нисколько не противоречит вот тому, о чем, как мы сначала сказали, а как же разные же верования, и как это может быть единой религией? Что это значит? Что это значит? Ну, вспомним во времена Христа фарисеев и саддукеев. Фарисеи все признавали. Я говорю, религиозная истина. Саддукеи не верили ни в ангела, то есть духовный мир, ни в душу. Ни в душу, души нет у человека. Ни в воскресение, то есть ни в какую вечную жизнь. Кто они были? Ясно? Атеисты. Если нет никакого духовного мира, если нет у человека души, кстати, вспомните нашу атеистическую пропаганду, вспомните. Если нет воскресения, то есть никакой будущей жизни нет, значит, все, значит, Бога нет. И весь смысл жизни, все божество – это жизнь, этот миг. Но главное – атеизм полный. Причем, вы обратили внимание, что в Синедрионе они вместе заседали. Христа осудили на смертную казнь вместе. Даже не было двух Синедрионов, а один был. То есть здесь религия как таковая была подчинена идеологии. И что мы, самое главное, саддукеи считались иудеями, вы понимаете? Они считали себя иудеями, не веря ни в Бога, ни в будущую жизнь, ни в какой духовный мир. Вы слышите, что такое может, какую форму может принять иудаизм? Теперь понимаете, оказывается, можно быть иудеем, не веря ни во что, даже в Бога не веря. Единая религия будущего, о ней писал отец Серафим Роуз. Эта религия очень напоминает вот это тот иудаизм, который был во времена Христа. Одни верили во все, другие ни во что, но вместе они были в одной религии. Мы бы сказали, в одной церкви, хотя это просто неприменимо, но учтите, что кагал – еврейское слово, экклесия – греческое слово, и церковь – русское слово – это одно и то же, только разные звучания и смысл, естественно, разный, который мы вкладываем в это. Так вот, видите, какая ситуация. Оказывается, возможно, единая религия. И под каким девизом? Вот он девиз. Храм Соломона. Ковчег Завета. Человек может верить как угодно. Как угодно. Лишь бы он был обращен, ну, громкое слово, конечно, любовь. О любви тут трудно, конечно, говорить. Но, по крайней мере, не было антагонизма, не было вражды, нежелания, так сказать, уничтожать и притеснять других. По крайней мере, да. Дальше ты верь как угодно. Это твое дело. Как угодно. Не совсем так. Есть одна религия, которая не вписывается в эту единую религию. Христианство. Христос не вписывается в это. Или Христос действительно Бог? Если действительно без Него нет, Он есть истина, и без Него нет никакой другой истины. Или без Него действительно невозможно подлинное познание Бога? Иначе зачем было являться? Познание Бога только с Ним пришло. Под познанием, разумеется, не интеллектуальное, умовое познание, а познание, то есть единение. Кстати, на библейском языке это надо знать, что слово «познание», которое мы переводим как русское слово «познание», на еврейском языке это означало единение, единство, полное соединение. Помните, Адам познал Еву. Это единение. Так вот, христианство, оказывается, религией, который не вписывается это в концепцию всеобщего единства. Я к чему это говорю? Не этим ли объясняется сейчас вот такая усиливающаяся, вы знаете, причем с огромной, я бы сказал, скоростью усиливающаяся борьба с христианами. Вы знаете, что каждые 5 минут, слышите, 5 минут погибает христианин в мире, в разных странах, в азиатских, в африканских, ну, а отчасти где-то в европейских, американских. Каждые 5 минут. Вы слышите? О! Да, это христиане разных конфессий. Это католики в основном, протестанты, поскольку их миссии разбросаны по всему миру. Да, но это не исключает всех конфессий. Вот один из важных моментов, перед которых сейчас мы стоим, когда произносим слова «западные исповедания». Ведь не формальная же сторона нам важна. Ну, правда же, как одеваются, как облачаются, какие произносят слова, суть-то в чем? Вот оно, что происходит, в каком направлении идет это западное христианство. Совершенно очевидно, фактов огромное количество, идет то, что можно было бы назвать словом «мамонизация», от слова «мамона». Мамонизация христианского сознания. Обратите внимание, если вы могли обратить внимание, на какие темы сейчас происходят конференции, христианские конференции во всем мире. Да уже мы можем смотреть даже и у нас, на какие темы происходят. Вы не найдете, наверное, такой, чтобы церковной конференции, отдельные, локальные, может, где-то, я не знаю, ну, чтобы общецерковная конференция, например, прошла бы по проблемам, например, основные проблемы духовной жизни сегодня. Проблема молитвы и богослужения в современной жизни. Ну, нет, конечно. Вот культура, вот спорт – это, конечно, политика, экономика – это да. Проблема экологии – это, конечно. Я довольно часто привожу в пример Всемирную конференцию в Бангкоке. Это было в 1973 году, которая проходила под девизом «Спасение сегодня». Замечательные темы, замечательные. Наши представители были. В советское время у нас была только одна комиссия, нам позволяли. Наши представители приехали, их было двое. На заседании комиссии, и они докладывали. Там было собрано порядка представителей 300 церквей, ну, на игуменическом языке. А на самом деле на ассамблее собирается 1000, 2000, 3000, так сказать, человек. О чем говорили? О спасении. Кажется, от хороших вещей, от голода, бедности, невежества, необразованности, от несправедливости, от засилия транснациональных корпораций, спасения от экологических всяких взрывов, нарушений природы. Только об одном не говорилось. О спасении души от страстей, от грехов. Там были представители этой конференции, не только наши. Вы знаете, что во Всемирном Совете Церквей, а эта конференция проходила под их эгидой, участвовали все православные церкви, все. Сейчас там не участвует только, по-моему, болгарская и грузинская. А участвовали все. И поэтому, когда православные, вдруг кто-то не знаю, да, поднял свой голос и сказал, что Христос пришел все-таки спасти нас не от этих проблем, а спасти человека от страстей, которые порождают все эти проблемы. Да одна зависть только что делает, алчность что делает, ненависть что делает. Вот он источник и корень всех этих проблем, о которых вы говорите. Ну, как нам передавали наши представители, я не назову их, потому что вы все их знаете, но не скажу, кто. Когда только православные намек сделали на это, на них посмотрели, как на древних динозавров, которые вдруг выползли. Откуда они? Откуда? Что об этом говорить? Что за чушь? Какое спасение души? Сейчас недавно был проведен во Франции опрос, где вы будете после смерти? 100% ответ – в раю. О каком спасении души может идти? Разве не понятно? Все в раю будем. В Америке подобный опрос показал результат такой. 25% назвали себя святыми. Святыми. Вы слышите, какова ситуация? Мы сейчас с вами говорим о самом корне состояния современного мира. Вот оно что. Мы святы уже. По крайней мере, у нас нет проблем с нашей духовной жизнью. У нас проблемы только эти. Вот проблемы мамоны. Бывают хорошие, бывают плохие, неважно. Но проблемы только земные. Проблем души нет. И в этом отношении впереди нас, как всегда это было, идет Запад. И возглавляет это, конечно же, Ватикан. Ватикан, который дойти до такого безумия, представь, взять, например, и утвердить, что римский первосвященник, наместник Христа на земле, и когда он выступает как верховный пастырь и учитель, он обладает той же непогрешимостью, которой обладает церковь. Спрашивают, откуда, как это может быть? А никак. Вот так. Вот так. И вот это вот потрясающее, я бы сказал, не только настойчивость, а это, я вам скажу, утверждение, которое было сопряжено с кровавыми вещами, с войнами, с насилием. В конце концов, стало первейшим, главнейшим догматом, догматом католицизма. Представьте себе, вот мы сидим все вместе, вдруг одного из нас избрали, и ты тут же обладаешь уже все. Когда выступаешь как верховный пастырь, ты уже непогрешим. Избрали, что ты самый святой? Да нет. А почему же? Вы слышите, что творится. Все те, кто изучал историю католицизма, а вы хоть немножко, но, наверное, касались, видели, чем она наполнена. Что эта папская непогрешимость – это мыльный пузырь. То, что принимает один, тут же изменяет другой. И вообще это, в принципе, дикая вещь. И вдруг это, оказывается, становится почти ничем. Кстати, не знаю, как вы изучали это сравнительное богословие, но я 15 лет преподавал это и, к своему удивлению, обнаружил, что католическое вероучение по всем пунктам исказило христианское учение о Боге, о миссии Христа, о Его догмате искупления или спасения, о грехе, что это такое, о спасении человека, чем оно достигается. Я вам скажу, это просто поразительно. Когда смотришь, оказывается, все не то, все не так. Само грехопадение человечества в совершенно воскаженном виде и свете представляется. Я почему говорю об этом? Во-первых, учтите, до второй половины XIX века, когда только начались переводы святых отцов на русский язык, начались. Вы скажете, до этого были? Кто был до этого? Ну да, был Исаак Сирин, там, Авва Дорофей, кто-то такое. То есть были чисто исключительно духовного порядка некоторые книги и очень немного. Никаких богословских сочинений не переводились. Только со второй половины XIX века это началось, когда четыре академии наши – Московская, Петербургская, Киевская, Казанская – разделив между собою, начали переводы. Действительно, как живая струя некая появилась. Но я к чему говорю? Что очень многие положения, даже вероучения, оказались под полным влиянием, прежде всего, католического и затем и протестантского богословия. Ну вот поставь кого-нибудь преподавать. Он скажет, где, дайте мне книжку, дайте книжки. Где, что? Давали, пожалуйста, пожалуйста. Да, недаром, я помню, Хомяков Алексей Степанович о догматике митрополита Макария сказал, провоняло схоластикой. Очень, конечно, грубоватое выражение, но действительно, кстати, очень советую, если у кого-то вот есть интерес посмотреть на суть расхождений западных конфессий от православия, почитайте Хомякова, его записки о западных вероисповеданиях. Это его письма. Его письма. Это второй том. Вообще второй том Хомякова. Он даст очень, очень многое нам для понимания западных исповеданий и основных искажений, какие там произошли. Это поразительная умница. Кстати, человек колоссальной эрудиции, настоящей веры, это действительно православнейший человек был, и великолепно знающий и то, и другое. Вот перед чем, друзья мои, мы стоим, оказывается. Западное богословие, а лучше сказать, что значит богословие? О богословии говорить нечего, там уже все, что угодно можно встретить. Я неоднократно с изумлением оборачивался и смотрел, кто же там выступает. Совершеннейший протестант, оказывается, смотрю, католический епископ. Что вы? Уже сейчас, уже из уст папы Франциска идет защита гомиков. Уже прямо катится вовсю. Действительно, это я вам скажу, беда. Потому что понимать люди не понимают, и у нас очень многие же не знают, а чем отличается, а какая разница? Ну, там папа, у нас патриарх, и какая разница? Они даже, конечно, не знают, их не осудишь. Это надо только объяснять. Взять хотя бы один пример, такой яркий пример, один хотя бы взять. Часовой Великий умирает, как солнце, лицо его просияло. А он еще умоляет Бога дать ему время на покаяние. Макарий Великий говорит, не часо же, то есть никогда же сотворил благое пред тобою. Понимаете, видели, насколько они видели состояние человеческое отличается от той, от того идеала, той нормы, которая называется «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Что у католиков видим? Прямое, не какое-нибудь прямое, ну, скажу, догмат, что человек, христианин, имеет, может иметь и имеет заслуги перед Богом. Понятно? Заслуги. Вот покрасил крышу на храме, вот тебе заслуга. А если построил храм, так вообще не знаю. А если принял монашество, сверхзаслуги уже. Сверхзаслуги. Вы слышите? Я обладаю заслугами, слышите? Кто я? Нет, я даже не буду думать, но я же чувствую, до чего же я хорош. Да мне уже и спасать нечего. Меня только награждать теперь, я жду, когда же я буду принят в Царство Божие. Заслуги, ужас какой! Не коли же сотвори их благое пред тобою. Это молится тот, кого называли земным богом Макария Великого. А здесь заслуги. Я просто привожу вам иллюстрации. А эти святые, эти Терезы, Господи, какой ужас! Во что они превратили самое, самое главное христианское учение, высшую добродетель, любовь, которая как достигается, пишут Исаак Сирин. Не может быть никакой у тебя любви, если ты не, прежде не искоренил страстей из сердца своего. А они что делают? Вот вам иллюстрацию приведу из последней великой святой, которая названа учителем церкви, который возвел еще Иоанн Павел II, учителя церкви, Тереза Малая или Тереза из Лизьё. Я вам прочту, и вы посмотрите, во что превратили они духовную любовь. Она пишет о себе, о своей встрече со Христом. Встреча со Христом, Тереза Малая, которая скончалась, кстати, в 23 года, еще и не было. Это было лапзание любви. Я чувствовал себя любимой и говорила: «Я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки». Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно Иисус и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух. И Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах. Красиво? 23-летняя девчонка, 20-летняя пишет, вся горит, где же мой любимый? И вот, оказывается, Христос. Еще раз повторяю, Исаак Сирин пишет, невозможно божественная любовь в человеке, если прежде он не искоренил всех страстей в душе своей. Полное искажение, я вам скажу. Поэтому наши святые просто один за другим, просто один за другим резко осуждали католицизм. Просто резко. Ну вот, хотя бы я несколько приведу. Вот Марк Эфесский пишет: «Мы отторгли от себя латинин ни по какой иной причине, кроме той, что они еретики». Слышите, с кем мы имеем дело? С кем мы имеем дело? Паисий Величковский: «Латинство откололось от церкви и пало в бездну ересей и заблуждений, и лежит в них без всякой надежды восстановления». Преподобный Паисий Величковский. Игнатий Брянчанинов: «Со времени разлучения этой церкви от восточной она отпала в гибельную тьму ересей и впала в прелесть. Один за другим. Причем это не какие-то с дороги бабушки говорят. А вы слышите, какие авторитеты? Феофан Затворник. Дух католичества земной, церковь у них, и по ихнему есть политическая корпорация. Ух, как здорово! Амвросий Оптинский даже не сомневался, что римская церковь давно уклонилась в ересь иного видения. Один за другим говорят о ереси. Вы слышите? О ереси, а не о чем-нибудь. Это не просто, знаете ли, ну, разозлились, обиделись друг на друга, ну, повздорили что-нибудь. Чего только может не быть и не бывает. Нет. Ересь. Что такое ересь? Что такое ересь? Это не просто ошибка. Если вы сейчас начнете принимать экзамен любой своей бабушки, так у вас волосы станут на голове дыбом. Но это что такое ересь? Да они просто ничего не знают. Ну, не знают и все. Заблуждаются. Нет. Ересью называется то, когда человек упорствует в том, что осуждено церковью. Вот что такое ересь. Примат Папа осужден церковью. В 789 году на соборе, на котором присутствовали, это Вселенский был собор, кстати, восьмой, на котором присутствовали легаты Папы, был полностью отвергнут примат Папы как таковой. Первый среди равных, но не над всеми. Отвергнуто было Филиокве. Вот с чем мы имеем дело. Достоевский не сомневался, Федор Михайлович, что католицизм – это антихристианство. Вот здесь я святых зачитал, что они все называют ересь. Достоевский говорит, это антихристианство. Откуда? Помните братья Карамазовы? Повесть о великом инквизиторе великолепно показала, чем дышит католицизм. Иван Васильевич Кириевский прямо говорил, что католицизм – это рационализм, это один рассудок и больше ничего. То же самое утверждал Хомяков. Юрий Федорович Самарин прозорливо говорил, знаете что? Я с чего начал сегодня встречу. Он что писал, Юрий Федорович Самарин? Католицизм – это иудаизм в христианстве. Как прозорливо он уже тогда писал и видел это. Причем в данном случае он говорил не о каком-то внешней какой-то иудаизации. Тогда этого не было еще. Он о другом говорил. О том, как в иудействе внешний закон, вот эти предписания, все церковные установления, ну, закон, именно закон, бесконечно преобладал над внутренней жизнью, так и в католицизме. Все расписано по полочкам. Только о душе забыли. Саму исповедь превратили во что? В отчет. Точнее даже, не отчет, а судебное расследование, по которому выносится соответствующее решение. И только. И больше ничего. Протестантизм, я вам скажу, надо запомнить, это законно рожденные чада католицизма, что спорили между собой и воевали, не удивляйтесь вы об этом. Мы можем спорить по любым вопросам. И тот факт, что протестанты отвергли римского первосвященника, римского папу, это, конечно, было достаточно, более чем достаточно, чтобы началась уже война. Сейчас ситуация совсем уже другая. В 2000 году совместная католическо-протестантская, католическо-лютеранская комиссия, Всемирной Лютеранской Федерации комиссия, наконец пришла к заключению о том, что мы находимся в едином теле Церкви, которое осуществляется в святом крещении. Признавая крещение друг у друга, мы тем самым признаем единство в Церкви. Конечно, эта декларация очень-очень большая, и там фактически никакого единства нет, но идет и игра, которая очень нужна сейчас с точки зрения политической. И эта политическая игра идет непрерывно. Это, пожалуй, может быть, самое такое важное из того, что мне хотелось сказать. Конечно, очень интересная сейчас вышла книга Франческо, о которой я вам упомянул. Основные положения этой книги, да, очень интересные. В общем, он, как настоящий иезуит, пишет двусмысленные фразы, которые можно понимать и так, и сяк. Но его заявление сейчас уже совершенно очевидна, его тенденция его заявления совершенно очевидна, по крайней мере, в вопросе гомосексуализма. Он явно уже встал на защиту этого явления. Это уже очевидно. То есть идет уже прямое отступление от Библии, от Ветхого и Нового Завета. Кстати, он уже объявил о том, что создает комиссию по рассмотрению вопроса учреждения в Римской Церкви женского диаконского служения. Вот так. Вообще, я думаю, у нас бы было бы очень здорово. Диаконисы посимпатичнее. Да. Иконостас сплошной. Красота неописуемая. Мне кажется, вот тогда уже сразу можно сказать, конец света наступил. Уже. Все. У них-то хоть открытый алтарь. Но все равно это учреждение. Я как-то в одном месте, помню, в Вене, смотрю как раз на лавочке перед одним монастырем католическим, смотрю, пробегает какая-то девица, но я не обратил внимания. Потом думаю, да, я зайду. Как начинается богослужение там? Вот смотрю, стройными рядами выходят два ряда монахов, потом нам вон вдруг выходит предстоятель их, и эта молодая девчонка, и начали петь эти арии. Да. Вот так. Да, еще пока нет священства, верно. Еще нет даже диаконства женского, но уже есть фактическое служение. Фактическое. Да. Ну, правда, скажу вам, друзья, такое, что я вам нарисовал, может быть, очень мрачную картину, но уж вы извините. Там есть и положительные моменты некоторые. Все-таки человек – это образ Божий. И есть люди, которые решительно протестуют против вот того характера развития, который происходит. Прям пишут даже о том, что то, что мы имеем, это уже не церковь. Это пишут католики. Даже. Вот так. Я сам лично был однажды на одном заседании, вот не помню, где это, может быть, в Германии, на одном заседании, в женском лютеранском монастыре. В женском монастыре. Вы же помните, что Лютер решительно выбросил. Сам он монах и женился на монашке, и решительно все это выбросил. Никакого монашества. Вот сейчас заседал действительно очень приличный, я вам скажу, по уставу святого Бенедикта живут. И что больше всего поразило, я помню, с ней разговариваю, да, я говорю, почему у вас священник мужчина, а не женщина? Терпеть не могу женщин-священниц. Да и он мне заявил. Вот так. Да, даже священник у них – мужчина. Да. Так что, видите, с другой какая тенденция в то же время. Душа-то просит, и кое-где эти ростки жизни все-таки пробивают. Скажу вам так, что основная масса населения, конечно, там такая же, как у нас, как наши православные знают православие, так они знают католичество, точно так же они знают, то есть ничего не знают. Идут по той дорожке стихийной, которая уже сложилась до них, по ней и шествуют, как и у нас. Так, вот так. Крестить, венчать, отпевать. Все в порядке. Трижды за свою жизнь в храме. Что же еще нужно? Верующий человек. Наша задача встречи происходит вовсе не в том, чтобы начали обсуждать, в каком году, в 56-м или 57-м оттуда произошло 1500. Еще не хватало заниматься ерундой. Да. Эти вещи вы все читаете и знаете лучше меня, а вот вопросы по существу надо рассматривать, потому что мы с вами встречаем нечто. Ну вот, первый, возможно, если не первый, то последний раз уже. Вот так. И поэтому мне хотелось сказать о самом главном. Самое главное, с моей точки зрения, это идет уже то, что говорят, умерщение. Даже уже это слабо. Даже это уже слабо характеризует. Идет уже не омерщение, идет осатанение жизни. А посмотрите только, что нам выплевывает телевидение, радио, рекламы, журналы после перестройки, когда это было на Западе. Я помню, в ужас приходил, Боже мой. Игумен Никон Воробьев говорил, это величайшая милость Божия, что еще существует железный занавес. Сломали. Сломали. Теперь нет никакой границы идеологической между Западом и Россией. И весь этот грязный поток, грязнейший, свободно течет на наш народ. И что? Вот эти мерзости, которые показывают, прям мерзости, которые показывают нам в огромном количестве, о чем говорит? Ну, подумайте, я все время взываю и говорю, ну, не может просто порядочный человек создавать такие вещи. Просто порядочный, нравственный человек. Ну, не может он. Как противно. Кто же тогда создает? Кто же тогда создает? И с какой целью создает? Мы же, ну, пора же подумать нам. Неужели вы думаете, что это черные мессы, о которых мы слышим, читаем, и в фильме надо бывает, что это есть сказки какие-то? Да ничего подобного. Идет демонизация мира. Антихрист будет не просто против Христа, а это будет своего рода воплощение дьявола. В этом смысле антипод Христа. Если это дьявольщина, сатанизм, это станет основной стихией жизни, жизни человеческой, жизни всего мира как такового. И сам факт – дерево узнается по плодам. И когда мы видим, что это всюду, на Западе то же самое, вы не думаете, то же самое, эти гадости, гадостями насыщают атмосферу. О чем это говорит? Еще раз повторяю, просто порядочный человек, ни в какого Бога не верящий, он даже не позволит себе создавать такие картины и питать ими людей. Создают и питают. Дерево узнается по плодам. Ну ладно, отцы честные, да, извините, что уж я так это много говорил, но поскольку мы встречаемся единственный раз, то я уже решил там кое-что сказать вам. Ну, а вы что-нибудь скажите мне. Какие у вас, пожалуйста, какие есть вопросы, вот, друг, какие затруднения? Что-то вас что-то такое терзает, спрашивает. Как относиться к тому или другому? Пожалуйста, давайте, пока у нас есть возможность, поговорим об этом.
Можно?
Пожалуйста, конечно, конечно.
Вы говорили о процессах, которые сейчас происходят в мире. Вот по поводу православного собора, который был в Мадриде, был там принят документ об отношении с остальным христианским миром. А вам кажется, что это тоже в контексте вашей лекции получается таким рывком в сторону этого процесса со стороны христианства, православного собора?
Да, мне тоже кажется. Да, очень хорошее было сделано заявлением. Заявление Русской Православной Церкви за рубежом, зарубежной, очень хорошее, так что откройте, почитайте. Там все разобрано прям по, что называется, по полочкам, и показана и вероучительная сторона этого документа, и конечно, сторона вот эта. Конечно, да. Вы не удивляйтесь, слушайте, уже давным-давно константинопольскими патриархами становятся масоны. Митаксакис, который тогда признал и англиканскую иерархию, и все на свете. Это еще 20-е годы. Афиногор, который вдруг демонстративно снимает анафему. Это смешно. Когда-то эта анафема была между православием и Римом. Теперь-то это ты один. Все демонстрация. Ну что вы? Происходят такие вещи. Иерусалимского патриарха отпевают. То есть стоит в храме тело. Вдруг приходят масоны и накрывают его своим этим одеянием. Никто не посмел даже снять этого одеяния. Ну что вы? Там же давно это дело происходит. Так что не удивляйтесь нисколько этому. Это идет, и эта работа же идет. Да. Масонство, оно тем и сильно, что оно берет людей из самых разных кругов, самых разных национальностей, религий и все такое. И поэтому всюду действует. Основной принцип масонства какой? Разнуздать, чтобы взнуздать. Ну, все. Посмотрите на экраны. Верно.
Василий, вы знаете, интересный момент. Масонство – это вообще-то, по большому счету, такая сектантская такая конструкция, да? Вот почему у нас, например, мы не изучаем масонство как секту? Ведь мы даже об этом говорить не можем. То есть, если кто-то, например, в воскресной школе начнет говорить про масонство, ну, у него начнутся серьезные проблемы.
Ну, да.
Никто его не защитит.
Конечно.
Второй момент. Мы сейчас не можем католиков еретиками это называть. Так, если честно,
запретили.
Ну, не запретили, но существует как бы какое-то негласное правило, или, может, гласное, не знаю. Ну, в общем, уже сейчас мы вынуждены в какой-то политкорректности вот, находиться.
Ну, не знаю. Вы знаете, вот я помню, я же недавно окончил академию нашу, и вот наши преподаватели никогда не употребляли даже слово «атеизм». Вдруг меня назначают, я молодой, горячий, выписываю журнал «Наука и религия» на вопрос философии, и давай крыть атеизм. Ни разу мне не было сделано замечание. Могли бы сказать ректору, укротите этого мальчишку. Нет. Что не преподавали наши эти старые преподаватели, я понимаю. Обжегся на молоке, на воду будешь дуть. Мы часто просто, убоявшись страха, и где же небес страх? Нельзя, конечно, быть оголтелым каким-то. Это конечно, это ерунда тоже. Но мы должны вещи называть своими именами. Почему же не назвать? Ну, надо опять-таки смотреть только. Когда можно, когда нельзя. Это конечно. Но очень часто, вот я вам вот пример на личном примере. Мне никто, сколько лет уж я преподаю, 65-го года. Никогда. А ведь могли бы, тоже органы же есть же, кругом все слушают. Да, нет, я критикую атеизм, доказываю противоположное. Нет, никто никогда ничего не сказал. То, оказывается, можно было. Но их я понимаю. Они перенесли на своих глазах эти ужасы преследования. И действительно боялись, да. Это верно. Так и здесь то же самое. То же самое. Ну, конечно, да. Литература же, это же, конечно, есть. Масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий. Вот что интересное. Причем это я читаю в книжке светской, из пережитого в чужих краях. У нас в Академии эта книжка даже есть. Из одного нашего, который долго жил, он иммигрант, или наш, может, наш, может, не знаю, кто наш разведчик, не знаю, но вообще во Франции. И вот он написал книгу «Из пережитых в чужих краях», и там, там у него есть прям глава, да, «Вольные каменщики», я помню, открыл, да, «Русская церковь за границей». И он в этих главах прям пишет очень интересные вещи, что как масоны, даже вот это «Имка Пресс», издательство, как они поступали. Они говорят, на первых порах они несколько, да, дают как бы «пожалуйста». И тут же в этих же книгах, которые кажутся богословской литературой, как хорошо, «Имка Пресс», и тут же вставляют свои статейки и статьи, да, которые, которые работают на них. Это же «Имка Пресс», я помню, это антисоветская такая же, господи, такое издательство было. И, ну вот они так ловко и включали антисоветские вещи, и, ну, и хорошие богословские статьи, вот, и издавали некоторые богословские даже труды. Да. Но это же издательство их, они, это же умные люди, они дураки. Нельзя же все время это только вот против, против, против. Нет, нет, мы за, 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 за.
Понятно? Алексей Ильич, да. Встреча нашего патриарха с римским понтификом. Прокомментируйте, пожалуйста, есть у вас повышение?
Ну, а что здесь особенно говорить? Ну, видите, что было это объявлено как встреча ради страдающих там на Ближнем Востоке, в Украине. Ну и что встреча после этого, как страдающих? Но эти вопросы решают же политические, конечно, деятели, а не церковные же. Вот. Ну, а в отношении, конечно, что самой встречи, о ней говорил уже давно, еще в каком-то 14-м году, говорил митрополит Филарет Минский. Я помню, было опубликовано это в Сибирской католической газетке. Тогда это, да, это очень интересно было. Он говорил, что это будет огромным шагом, огромным прорывом в наших отношениях. Я не знаю, что эта встреча дает нашей церкви. Я просто не знаю.
Она же проходила в закрытом режиме.
Что? В закрытом.
Информацию мы не знаем.
Нет, нет, ну, нет, ну, не важно. Знаем, мы не знаем, я ей говорю, а что о нашей церкви? Что нам нужно от католиков для нашей церкви? Церковь – это что значит? Это инструмент спасения. Вот что такое церковь. Все прочее – это второстепенное. Задача церкви – спасение. От чего? От нашего духовного состояния негодного. И в данном случае неважно, даже во внешнем, в каком угодно, что нам дает эта встреча, я лично теряюсь в догадках. Но для католиков – это большой прорыв. Потому что тысячу лет они пытались с русским встретиться, с патриархом. Да, и, наконец, эта встреча состоялась. Вот так. Мое отношение к католицизму вы знаете. Вот. Хотя я сам многократно участвовал во встречах с католиками. С католиками. Даже предлагал им некоторые идеи, от которых они отказывались категорически. Да, вот так. Мы от них не можем получить чего-то по существу такого полезного, потому что они заражены духом, я вам говорю еще раз, духом мамоны. Ну, секулярным, я вас не думаю, что это просто богатством. Речь идет не о богатстве в данном случае. Они заражены интересами исключительно внешнего порядка. Вот это идея господства, это идея власти над всем христианским миром, а эти, возможно, и дальше. Конечно. Да. Дело в том, что потом патриарх же давал интервью, и он сказал, да, могут быть еще и вторая, и третья встреча. То есть, что это вызывает нестроение в нашей народной среде, в нашей верующей среде, это бесспорно, конечно. Уже сколько было реакций на эту встречу, это бесспорно. И вопрос в том, стоит ли это одно от другого, это действительно по существу вопрос. Одного только не знаю, что это, что нужно нашей церкви от Рима. Интересно, может ли кто ответить? Что Рим может поделиться поделиться о том, как можно вести, не знаю что.
Может, мы хотим обратить.
Обратить?
Да. Сделаем так, чтобы они православными все стали.
Это очень, очень хорошая идея. Это очень хорошая идея, им скажу. Как волк ягненка обратил. Мы моська перед слоном. Католицизм – это слон. 2 миллиарда. Сотни университетов, монастырей. У них только почти 6 тысяч, по-моему, архиереев. Что вы? Кто мы?
Так поэтому папа нам нужно обратить.
Что?
Папа обратитесь. Легко.
Да. И папа... Тем, да. Папа, да, это вообще чудо, да, которое даже... Во веки веков, да, об обращении речь даже не может идти. Я однажды читал лекцию, однажды вдруг мне звонят: «Сильвич, вот тут католики приехали, просят вас прийти прочитать лекцию». Католики! Я говорю: «Ну, здорово!» Я прихожу, делегация возглавляет мой знакомый иезуит. Видите, у меня знакомые какие. Так, все, я читаю лекцию, отвечаю на вопросы, кончается лекция. Ну, все как, все по-хорошему, нормально. Так, и это мой знакомый иезуит говорит: «Алексей Ильич, я постоянно, когда езжу в машину, слушаю ваши лекции. И я все больше и больше убеждаюсь в истинности католицизма». И зал смотрит на меня, сверкает глазами. Говорит: «Ну, это блестяще». Да. Они, да, он иезуит, и они изучают все. И они, конечно, знают эту мою антикатолическую полемику. Да. Но в данном случае, если мы не будем рассуждать, не будем сравнивать, то во что мы превратимся тогда? Это уже будет не толерантность. Толерантность, отсутствие толерантности, когда я начинаю вызывать вражду католикам. Вот это да, это нехорошо. Я считаю, это грех с христианской точки зрения. А сравнивать учения? И что ж, тогда мы и скажем, ничего не можем и сказать против учения, которое говорит: Бога нет, да? Тоже нельзя. Вообще ничего нельзя. Нельзя иметь убеждение, значит. И говорить о своем убеждении нельзя. Это что такое? Вот. Так что видите, какой молодец. У него диски мои, лекция, он слушает и все больше убеждается в истинности католицизма. Вот так. Так, отцы честные, если...
Ну, мало того, что в этой голландской декларации там прописано, что осуждается всякий прозелитизм. То есть мы уж как бы не имеем права, по сути. Прозелитизм осуждается, то есть обратить мы не можем, и они нас, не мы.
Ой, что такое прозелитизм? Я просто по-хорошему буду говорить с католиком и обращу его в православие. Это прозелитизм или нет? Что такое прозелитизм? Это когда создание целых, я бы сказал, ну что ли, какой-то системы, направленной на это. Да. Когда специальные открытые проповеди, так сказать, направленные, причем не как-нибудь, а именно носящие характер уже антагонистический и так далее. Вот. Это действительно. Да. Нет, это просто это до того смешно. Я читал один, что это для того, чтобы обратить папу в православие. Да, папу иезуита обратить в православие. Это изумительно просто. Нужно было быть, не знаю, каким человеком, просто святым, чтобы так мыслить. Да. Никогда мы не обратим человека, можно, как, интересующегося. Это да, ответить на его вопросы можно. Показать неверность чего-то можно и нужно, обязательно. Вот, это нужно. Это единственное, что можем мы и должны делать.
А вот у нас тут возникла какая-то дискуссия, буквально немножко закончились, по поводу телегонии, по поводу памяти воды. Вот. Ну, то, что вода запоминает информацию, мат, там, ну, да, все да. такое. Вот, вы что-то можете по этому сказать? То есть вот в целом как бы получается так, что на протяжении последних 15 лет разные источники церковные утверждают, что у нас и вода запоминает информацию, и телегония существует. И теперь, когда все привыкли к этой мысли, вдруг выясняется, что все это ересь, что это все не так и так далее.
Я тоже так думаю, что это не так. Мы склонны часто, да, это делать. Телегоник, да.
В лавре книжка подается вот здесь. Я ее купил в нашем магазине. Там целый епископ написал книгу про мат. И там говорится, вот один к одному утверждает, что...
О-хо-хо, да.
Да.
Да. Беда нашего времени. Мы хватаемся за все, что кричит, пищит, сверкает и так далее. А это нечто все-таки такое необычное. Да, и вот, да. Я отношусь к этому, можно сказать, отрицательно. Ну, если хотите, сдержанно это в лучшем случае. Так, даже отрицательно. Так. Дело в том, что одно дело, что относится к животным, насчет телегония, я говорю, и другое дело – человеку. У животных – да, это уже замечено. Замечено. Но человек, оказывается, все-таки другое существо. Не совсем животное. Не совсем. Да. Хотя и очень много у него этого. Человек во многом отличается. И в частности, вот это вот явление как раз пока фактически не доказано, не показано с человеком. Все ссылается на животных. Извините. Недаром римляне говорили «Quod licet Jovi, non licet Bovi». Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. В данном случае только наоборот сказать, надо сказать. «Quod licet Bovi, non licet Jovi». Вот так. Так что я отношусь к этому отрицательно, да. Так.
Алексей Ильич, а как вы относитесь к так называемым современным афонским старцам?
Они очень разные. Очень разные афонские старцы. Есть, например, вот одного недавно я прочитал, я просто был потрясен, что это прям великий древний святой, просто изумительный. Иосиф, но не Исихаст. Иосиф Отопецкий. Я просто был поражен. Святой человек. А Иосиф Исихаст уже вызывает странное впечатление. Помните, как он описывает Иосиф Исихаст? К нему пришел какой-то знакомый, у него в келье. Так, он оставил его ночевать у себя в келье, и вдруг слышит, как вот кто-то кричит от ужаса. Говорит, ну я-то понял, я вбегаю к нему. Он говорит, мне страшно, я не могу, это дьявол пришел, я в ужасе. Я говорю, не бойся, это мои бесы, ты не беспокойся. Да, но он говорит, я не могу, нет, уведи меня. Я его увел в скит там Анны, там, ну, название скита, так? Сам остался, и я погрузился в молитву, и вдруг слышу, кто-то скрипнул дверью и входит. Ну, я думал, он называет кого-то, потом смотрю, нет, снизу начинает раздражать мои органы. Я понял, это пришел без блуда. Я вскочил и бросился на него. Он от меня. Я бросился, и у него была... Это он как свинья, как шерсть, как кожа свиньи. Такое так. Ощутил. И если до этого меня, я забыл, 7 или 8 лет, он боролся безуспешно с духом блуда, все с этого момента я почувствовал полное бесстрастие, как новорожденного младенца.
Это вот Отопецкий Иосиф.
Это Иосиф. Иосиф не Отопецкий, а Исихаст. Исихаст. Это совсем другой. Совсем другой. И здесь это же Иосиф Исихаст пишет, как он себя бьет палкой. Как он страдает до изнеможения, то есть описывает свои подвиги. И вы знаете, извините, но как-то я не встречал, чтобы святые отцы говорили о своих подвигах, сами о своих истязаниях. Здесь он так свободно это все описывает, я просто удивился. И потом это явление, что он даже схватил его, тот у него вырвался, что у него спина, как это, волосы, как у свиньи и так далее. Все это очень вызывает очень большие вопросы. Знаете, это очень такое... Мы должны относиться с рассуждением, друзья мои. Часто, вы знаете, что произносят Афон, и мы падаем в обморок. Нет, разные там люди. Разные люди. Очень разные. Есть вот этот Иосиф Отопецкий, это прям действительно великий святой. Или хотя бы Ефрем Мароитис, который уехал потом в Америку, там основал несколько монастырей. Как он хорошо пишет, да, о необходимости борьбы со страстями, о молитве правильной. И возьмите напротив Порфирия, этого Кавса Калевита, который пишет: не боритесь со страстями, не молитесь. Просто поразительные вещи. Черным по белому. Вот, поэтому в наше время, друзья мои, особенно нужно быть осторожным, внимательным. У нас есть критерии. Критерии бесспорные, вот, бесспорные отцы, святые подвижники, бесспорные, которые. И поэтому все новое нужно оценивать вот, с точки зрения их опыта, их характеристик, их учения, а не просто так, как протестанты, новенькое. Что такое новое? Принципы духовной жизни едины, как таблица умножения, и бесспорны. Так что нужно быть очень осторожным, друзья мои. Нельзя. У нас есть бесспорные святые. Их надо читать. И по ним надо оценивать. Их великолепно изложил, передал, проверив на собственном даже опыте, если я вам скажу, это Игнатий Брянчанинов. Это действительно бесценное сокровище для каждого искателя духовной жизни.